Расскажите о себе, что это за всеказачий общественный центр, который вы возглавляете, и как вообще устроено российское казачество в 2018 году? Что такое государственный реестр казачьих обществ? Входит ли ваш казачий центр в этот реестр? Как вот эта система устроена, как вы ее видите?
Я в казачьем движении нахожусь с лета 1990 года. То есть сначала организации нового союза, Союза казачьих войск России. Это противовес предыдущему, который был за год до этого организован, прокоммунистический под командством Александра Гавриловича Мартынова. Я был на учредительном съезде Союза казачьих войск России летом 90-го в Москве. После этого организовывал у себя в городе. Я живу в городе Обнинске, Калужской области. Стал здесь городским атаманом. Потом, поскольку назрели события Приднестровья, в главе отряда наших добровольцев из нашего города и из нашей области несколько человек ездил в Приднестровье.
Потом мы вернулись домой. Организован был, дальше уже перескакиваю через несколько лет, организован был реестр в 96-м году. По всем устойчивым преданиям реестр был организован с подачи Бориса Абрамовича Березовского, поскольку в середине 90-х годов казачье движение стало выходить, скажем так, из берегов. Нарастали протестные акции, перекрытие дорог. Казаки требовали автономии, требовали создания своих республик, требовали оружия, поскольку начинались кавказские события кровавые. И чтобы как-то расколоть движение казачье, был как раз вроде бы и придуман этот реестр, который поначалу был просто организован для раскола казаков и выделения из них лояльной части. Это удалось. Первоначально реестр составлялся из тех же самых казаков, то есть из природных, но со временем он превратился совершенно в свою дикую противоположность. Сейчас он стал не казачьим, там единицы природных казаков в нем. На самом деле там основной контингент – это, скажем так, интернационал всевозможный. Прежде всего, конечно, это русские, но кроме того, там и всякие другие национальности присутствуют. И сейчас он является не казачьим формированием фактически, а сродни той самой опричнине, которую в свое время Грозный ввел на Руси.
А что такое природный казак?
Природный казак – это казак, который имеет в своем роду кого-то, хоть по материнской, хоть по отцовской линии, ну то есть корни у него имеются, и который имеет самосознание казачье. Для него, прежде всего, нахождение в каких-то казачьих организациях – это способ поддержать саму казачью культуру, самосознание, наследственность, обычаи, традиции, ну в общем, казачью жизнь. Как-то на плаву поддержать. Для реестра все это пофигу. Они просто то реконструкцией занимаются, просто интересно поносить форму, то какие-то преференции за это получают. Ну, совершенно разные могут быть мотивы, но никак не связанные с казачьим народом.
В вашем роду были казаки? Вы природный казак?
У меня по одной линии, да. Сейчас полностью по обоим линиям не так уж много на самом деле казаков осталось. Бурные события 20 века очень сильно разметали и перемешали потомков. Сейчас основная масса казаков, которые считают себя наследственными казаками, они все-таки по одной из линий только имеются.
Знакомы ли вам лица людей, участвовавших в избиении протестующих на Пушкинской площади?
Нет, этих людей я не знаю. Но их уже многие опознали. Ну, не всех, конечно, но часть из них. Могу вам даже назвать некоторые фамилии. Например, интересный там вот на той картинке, что я с нашим заявлением от нашего центра показал. Справа там стоит на переднем плане. Это некто Дмитрий Воронов. Этот человек вроде как из Москвы. Шеврон у него крымского полка. Но уже сообщили мне, что этот крымский полк в количестве 450 человек был сформирован в Севастополе в 2014 году весной из числа в основном приехавших с России. И его шеврон только свидетельствует о том, что он в составе этого полка там был. Он сейчас является заместителем атамана Водолацкого. Это, скажем так, главный карманный атаман Путина. Водолацкий Виктор Петрович.
А что про него известно?
Для того, кто варится в казачьей каше, для него это имя очень известно. Он давным-давно, он вышел, естественно, из чиновной среды. Непонятно, есть ли у него вообще корни казачьи или нет. Он утверждает, что есть, его противники утверждают, что нет. Он долгие годы возглавлял реестровое Всевеликое войско Донское. Потом, пару лет назад, где-то перестановка была, туда поставили нового атамана, а Водолацкому поручили сформировать якобы нереестровое казачье общество, организацию, Союз казаков-воинов. Там практически весь реестр собрался, может, какая-то небольшая часть, опять же, свободных, вольных казаков туда попала, но это та же самая структура под другим названием. Но не они главные были в Москве, а главные в Москве скрипку играли казаки из Центрального казачьего войска, ЦКВ. Эта организация охватывает, это тоже реестровая организация, охватывает 18 областей центра России. По некоторым данным, ну их данным скорее всего, казаков в этих 18 областях центра России в результате всяких миграций образовалось около 200 тысяч. Я не знаю, насколько можно верить этой цифре, но во всяком случае это новодельное войско. Я сам видел эту компанию, которая ее организовывала, инициативную группу. Там организовывали ее генералы и полковники разных там структур. Военные, милицейские и ФСБшные. Это было в 1994 году. Я в то время был городским атаманом. И каким-то, я уже не помню, кто меня пригласил, каким-то образом тоже попал на одно из их собраний. Поскольку оно проходило на даче у одного из генералов Ворсина. Ворсина – это Боровский район Калужской области, то есть самый север на границе с Московской областью. И вот на даче они обсуждали, что и как будет. И с самого начала это, в общем-то, генералы все были не казачьего происхождения. Может, там кто-то и был из них, из казаков, но все они в основном говорили о своем, о служебном. Так что ЦКВ – это изначально была служебная структура. Первым атаманом ее стал, по-моему, где-то в начале 1995 года она была зафиксирована в Минюстом, стал Борис Борисович Игнатьев. Про него известно, что он тоже был в ФСБ, правда, занимался какой-то там, ну, не оперативной работой, а кем-то он там чуть ли не комсоргом каким-то был. Он долгие годы его возглавлял, это ЦКВ. Я периодически встречался, потом был перерыв, потом я его в 2005 году увидел. Белые дачи есть такой населенный пункт в Подмосковье. Увидел там, я его не узнал совершенно, он был лысый, худой, т.д. и т.п. Он ко мне подошел, говорит, ты меня не узнаешь? Я говорю, нет, извините, не узнаю. Он говорит, это я, Игнатьев. И тогда только я узнал. В общем, его изъела, у него рак оказался, рак, его изъела болезнь. И, как я потом узнал, буквально через полгода после этого он умер. И заместителем его был, а теперь стал атаманом ЦКВ, новый атаман, Валерий Иванович Налимов, который вот с 2000 года по 2006 был у него замом, и вот 2006 в феврале он стал атаманом новым. Он из гражданских был, по-моему, заместитель по торговле, что-то там министра областного Московской области. При нем в 2010 году ЦКВ получило официальный статус. Было признано как действительно существующее войско реестровое. Но в 2013, я не знаю почему, то ли это специально было все спланировано, то ли это случайно так получилось перед Крымом. В 2013 году руками священников Московской патриархии власть начала борьбу со своими собственными, скажем так, реестровыми, послушными, готовыми все ей вылезать, атаманами. Началось сперва на Тереке, там был такой атаман Клименко, тоже, кстати, больших чинов, милицейский, он чуть ли начальником города где-то там был. В общем, с ним началась беда, кончившаяся тем, что ему по взаимодействию с казачеством от патриархии такой епископ Кирилл Маленький, как его казаки называют, Кирилл Маленький, в отличие от Кирилла Большого Патриарха, Ставропольский и Невинномысский вынес ему эпитимию, запретив занимать пост до того, как тот не покается. В общем, было большое возмущение, как это так, попы уже вмешиваются в деятельность казаков. Но, тем не менее, у него свой бизнес был, поэтому он пошел по Пятную, сдал свою должность, там началась долгая сумятица с этими с передачами атаманства из рук в руки. А как продолжение было ЦКВ. Такую же точно эпитимию сунули Налимову, этот же самый Кирилл. Но тут как раз Налимов повел себя чисто по-казачьи. Он взял эту бумажку, он на бумажке эпитимия была написана на какой-то, взял эту бумажку и кинул в ближайшую урну и приказал этому больше не являться к нему на порог. Но, тем не менее, его все равно скрутили, поскольку за этими епископскими наездами стоял Кремль, а также Совет делам казачества при президенте. В общем, совместными усилиями они просто взяли и удалили Налимова от атаманства. Он снимал большое помещение под штаб цеховой в Москве. И в один из дней подъехал к штабу на машине. А дверь оказалась опечатанной. То есть местный ЖЭК, несмотря на регулярную уплату арендной платы, просто ее опечатал и запретил дальше продолжать находиться в ней. По указанию понятно, что съехал. И в феврале, что ли, где-то 2014 года, был назначен на руководство Центральным казачьим войском нынешний атаман Иван Кузьмич Миронов. И вот тут начинается новая эпоха существования этого войска. Новый атаман являлся в запасе генерал-лейтенантом ФСБ. Раньше он был начальником оперативно-розыскного управления ФСБ, заместителем руководителя департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом от ФСБ до 2007 года. А с 2007 он находился в правительстве Самарской области, где курировал работу по взаимодействию со всеми правоохранительными органами. После того, как он стал во главе структуры этой ЦКВшной реестровой, естественно, началось ее переформатирование. Если там еще какие-то казаки находились, ну я вам уже сказал, что в реестре казаков меньшинство, тем более в центральных районах. В основном там опричники. Так вот, началось переформатирование. Часть сама добровольно ушла с Налимовым, часть была пододвинутым. И во главе МОКО, то есть Московского областного казачьего отдела ЦКВ, который включает в себя сам город Москву и область московскую, был поставлен Шустров Андрей Евгеньевич. Тоже бывший полковник ФСБ, служил в вымпеле спецподразделения этого ФСБ. Как раз вот он и был техническим организатором казаков 5 мая. Структура стала фактически ФСБшный, это уже не казачья структура. И задачи они стали выполнять, естественно, формируемые не на каких-то там гипотетических казачьих кругах, где казаки что-то решают, а стали выполнять просто инструкции этого ведомства. Сейчас вот мне много после этого заявления нашего пишут, вот вы там такие-сякие, это ваши казаки. Пока вы их там всех не перевешиваете, этих сволочей, вы и сами такие же сволочи. То ли люди совсем не понимают ситуации, то ли толкают на что-то такое нереальное. То есть как бы столкнуть с ФСБ получается. На самом деле вот те казаки, что там были, в кавычках казаки, я не знаю, какой там процент действительно казаков среди этих, что были на площади. Предварительно у них был развод перед этим мероприятием. На разводе стояло человек 60-70, треть была в парадной форме, треть в камуфляже, и еще треть вообще полугражданской, типа как этот, который вот нос разбил одному парню там. Кубанку одели, и все, достаточно для них, чтобы уже считаться казаком. Интересно еще даже то, что там на разводе присутствовало 20 человек калмыков. Сбор этот проходил внутри метро. Они были так, камуфляж пиксели, без опознавательных знаков. Все молодые, и как ребята передают, похоже, обычные военные, изображавшие себя калмыкских казаков. Они потом, правда, куда-то делись и не уступали вместе с этими, с остальными псевдоказаками. Кроме этих 60-70, часть могла просто опоздать на развод и присоединиться позже. То есть, ну, человек 100, наверное, могло бы всех.
Этот развод был в день акции, да?
Да, акции перед нею. Проводил вот этот Шустров, он проводил инструктаж, как себя вести. Кстати, он тогда уже, видать, имел какие-то указания ведомства, поскольку предупредил, что, возможно, будут стычки, вы не опасайтесь силовых методов, вас отмажут.
У вас есть какие-то свои источники информации внутри его организации?
Да, естественно, естественно.
Расскажите, если можно, что еще удалось узнать о том, как они готовились к этому митингу?
Никого заранее из этих рядовых казаков не предупреждали. Ну, может, кого-то предупреждали, но, во всяком случае, те мои источники, которые сообщают об этом, они не были в курсе, что что-то предполагается. И из-за этого примерно треть и пришла в парадной форме. То есть, ну, не готовы были к тому, что придется драться или там махать нагайкой. Они вообще без нагайкой, которые по парадной форме пришли. Потом оказалось уже это после, задним числом, что там были ребята, по-видимому, из Рязани, из Калуги, всякие там залетные, но все они в любом случае находились под командой этого Шустрова. Крайний стрелочник за всю эту операцию – это он. И он знает, кто у него там был. Из установленных. Вот этот Дмитрий Воронов, которого я уже упомянул, который был у Водолазского. Кстати, Шустров тоже был какое-то время ранее представителем Водолазского в Москве и возглавлял некую зимовую станицу, которая численность всего была 20-25 человек. Ну а потом, когда ЦКВ возглавил брат по крови, ФСБшный генерал Миронов, Шустров всей своей станицей перешел в ЦКВ. Из тех, которые выявлены, Дмитрий Зайцев, 79-го года рождения из Ярославля, воевал на Донбассе. Это он сломал кости носа этому Александру Иванову, который собирается сейчас подавать на него какое-то заявление. Правда, я вот глубоко убежден, что никаких последствий не будет от его заявления. Как в свое время Навальному плеснули зеленкой какой-то там с чем-то в глаза, никто так и не пострадал, хотя известно даже, кто это плескал. Потом там Анатолий Яковлев такой опознан, тоже воевал на Донбассе. Потом опознан Сергей Серебряков, атаман реестровый в городе Троицке Московской области. Потом Павел Решетников опознан из Сергиева Посада Московской области. И Евгений Данилов из города Малоярославца Калужской области тоже воевал на Донбассе. Интересно еще то, что ребята все эти были хорошо подготовлены. То есть это не были просто так собранные добровольцы-казаки под ФСБшные задачи. 2016 года Центральное казачье войско получало из бюджета мэрии Москвы, а точнее от Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы, заключило 3 контракта на общую сумму 15,9 миллиона рублей. В общем, на эти деньги как раз проводились тренировки. Тренировались они в деревне Кузенево, это 37 километров к югу от Московской кольцевой дороги. Там 3 раза в год по 3 дня группы по 100 человек осваивали приемы борьбы с людьми на массовых мероприятиях.
Вообще, как вы и ваши товарищи относятся к практике участия казаков в массовых акциях на стороне полиции, на стороне властей?
Отрицательно. Конечно, отрицательно. В 1905 году казаков очень широко применяли для разгона всяких там манифестаций. Но в отличие от того, что сейчас говорят, тогда казакам запрещали применять огнестрельное оружие, и их оружием единственным была нагайка. Из-за этого это и родилось их прозвище – нагаечники. Но это им очень даже потом аукнулось. Когда началась сумятица гражданской войны, то анархистующие матросы Балтийского флота, рабочие, желавшие пограбить или просто поживиться в более богатых казачьих областях, все это им припоминали. И это все очень печально аукнулось. И сейчас подобный стиль поведения, который демонстрируют очень многие, в частности, есть такой совершенно комический персонаж в Санкт-Петербурге, у него община Ирбис, Андрей Поляков, он вообще напоминает шута. То он ваяет бюст Путина или римского императора, потом присваивает после выборов Трампу, не помню уж какой там чин казачий, Ясаулов что ли. Теперь, когда они поругались, Трамп с Путиным, он его лишает этого чина. Ну, в общем, черти что, но тем не менее, он там предлагал официально властям Санкт-Петербурга профинансировать создание казачьих отрядов конных для борьбы как он выразился там, с хулиганствующими элементами во время проведения массовых мероприятий.
Одобряете ли вы другие акции этих казаков? Ну, например, избиение участниц Pussy Riot в Сочи, нападение на участников детского конкурса «Мемориала», на выставки, на акции ЛГБТ-активистов?
Нет, конечно, нет. Это даже странно слышать такой вопрос. Это одного поля ягоды все. И по личностям одного поля ягоды, и по методам, и по поведению. Некоторые пишут, а почему вы не пришли тогда на сам митинг? Ваши не пришли. А потому что мы вообще, мы и не за Навального тоже. Навальный нам тоже никто. Но мы против таких методов ведения чего-либо. Не политики даже, а дискуссий, там, выражения мнений.
А должны ли вообще казаки, с вашей точки зрения, принимать участие там, в охране общественного порядка? Вот говорят, что в рамках этого контракта с московской мэрией эти казаки будут охранять общественный порядок во время чемпионата мира по футболу. Чем-то таким должны, по-вашему, казаки заниматься?
На мой взгляд, не должны. Нет. Казаки — это все-таки народ, и мы исходим из этого. Если смотреть, что это служебное какое-то сословие, которое пытаются возродить в начале 21 века, в конце 20-го, то это что угодно можно придумать. Но сами казаки смотрят на себя, нормальные казаки, а не эти, не опричники, смотрят на себя как на народ, который имеет право возрождаться именно как один из народов, живущих на этой территории. Кстати, одно из главных требований, которое зафиксировано в казачьем общественном центре, это требование предоставления точно таких же автономных территориальных прав, какие имеют многие другие народы, в частности татары, чечены, ингуши, буряты и даже евреи, которых в еврейской автономной области, говорят, раньше было около 3%, а после открытия границ их вообще осталось менее 1%. Тем не менее, у них область своя автономная имеется. У казаков нету. Как лишили большевики автономии, области казачьих войск дореволюционные, это все-таки были автономии, хоть и с ограниченными правами. И в отличие от Жириновского, который говорит, что не было никаких автономий в Российской империи, были все одни губернии, нет, они даже назывались по-другому. Все российские губернии назывались губерниями, а все территории казачьих войск назывались областями таких-то войск.
Атрибут, который стал знаковым после акции 5 мая, это нагайка. Какой у настоящего казака она занимает место в иерархии, так сказать, казачьих атрибутов? Для чего она должна применяться? Для чего она может применяться, да?
Знаете, нагайка вообще это символ власти мужчины в семье. Она висела у входа в спальню и фактически ею не пользовались, за исключением охоты. Вы знаете, что раньше была такая забава казачья, охота на волков, не с чем-либо, не с каким-то там оружием, а с нагайкой. То есть на коне догоняли волка и одним ударом рассекали ему череп. Стала применяться нагайка как оружие, говорю, только в 1905 году, когда вроде бы разгонять надо по приказу сверху, и оружие не положено применять. Ни шашки, ни тем более огнестрельное. Ну, в гражданскую войну, конечно, нагайка уже стала вовсю ходовым инструментом для воспитания. Если красные, например, приходили, просто отстреливали всех, то белые приходили, и казаки в составе белых частей, они пороли этих красных, редко стреляли. В сравнении с ними, конечно, стреляли тоже, но в сравнении чаще ограничивались упор нагайкой. А сейчас это стало каким-то, ну, от малого знания истории, на самом деле. И казака, и казачьих обычаев, и казачьей нагайки. Сейчас, по идее, если возрождать старое отношение к нагайке, это тоже должен быть типа вот как у атамана пернач или там бунчук, символ атаманской власти. Так это символ мужской власти, власти казака в семье. То есть за семью отвечает глава семьи. Раньше этого вообще просто не было, это не было в ходу, это даже не прописано никакими адатами, обычаями. Это новодел, скажем так, новый стиль поведения, гопота, одевшаяся под казаков и использующая эти нагайки совсем неподобающим образом.
Скажите, пожалуйста, Александр, вы сказали, что Навальный и его сторонники вам, в общем, тоже не близки. Можно предположить, что и ваши взгляды не окажутся им близки с учетом, например, боевых действий в Приднестровье и так далее. Но, тем не менее, у вас есть общие темы, на которых вы сходитесь. Например, 282-я статья, по которой вы сидели, и за отмену которой выступает Навальный. Готовы ли вы, члены вашего общества, например, выйти на следующий оппозиционный митинг, чтобы помочь протестующим противостоять вот этим ряженым казакам? человеком?
Вы знаете, я не знаю, это дело каждого. Я пытался наладить личный контакт с Навальным, чтобы выяснить, где мы с ним можем расходиться, где мы можем с ним найти общие точки соприкосновения. Но я, наверное, с год уже назад, может, с полгода назад закидывал в штаб его предложение встретиться, переговорить. Но оттуда, от самого Навального вообще ничего не было. Одна женщина из его штаба, один раз кто-то из мужчин ответили, что-то там такое, что вы там хотите, как-нибудь, чего-нибудь, в общем. Они не проявили заинтересованность. Ну, не проявили, так не проявили. Так они, значит, почитают сами по себе быть, и нам не остается ничего иного, как быть самим по себе.